Красильщиков чиркнул спичкой, осветил ее черные глаза и смуглое личико. «Здравствуй, дурочка. Я тоже еду в город. Да видишь, что делается. Заехал переждать. А ты, значит, думала, разбойники подъехали?» Спичка стала догорать. Но еще видно было это смущенно улыбающееся личико, коралловое ожерелье на шейке, маленькие груди под желтеньким ситцевым платьем. Она была чуть не вдвое меньше его ростом и казалась совсем девочкой. «Я сейчас лампу зажгу», — поспешно заговорила она, смутясь еще больше от зоркого взгляда Красильщикова, и кинулась к лампочке над столом. «Вас сам Бог послал. Что бы я тут делала одна?» — певуче говорила она, поднявшись на цыпочки и неловко вытягивая из зубчатой решетки лампочки из ее жестяного кружка стекло. Красильщиков зажег другую спичку, глядя на ее вытянувшуюся и изогнувшуюся фигурку. «Погоди, не надо», — вдруг сказал он, бросая спичку, и взял ее за талию. «Постой, повернись-ка на минутку ко мне». Она со страхом глянула на него через плечо, уронила руки и повернулась. Он притянул ее к себе, она не вырывалась, только дико и удивленно откинула голову назад. Он сверху прямо и твердо заглянул сквозь сумрак в глаза ей и засмеялся. Еще пуще испугалась. «Василий Алексеевич», — пробормотала она умоляюще и потянулась из его рук. «Погоди, разве я тебе не нравлюсь? Ведь знаю, всегда рада, когда я заезжаю». «Лучше вас на свете нету», — выговорила она тихо и горячо. «Ну вот видишь». Он длительно поцеловал ее в губы, и руки его скользнули ниже. «Василий Алексеевич, заради Христа, вы забыли, ваша лошадь так и осталась под крыльцом. Папаша заедут. Ах, не надо!» Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокрой накошенной травы из телеги, стоявшей посреди двора, и вернулся, глядя на спокойные звезды в расчистившемся небе. В жаркую темноту тихой избы все еще заглядывали с разных сторон слабые далекие зарницы. Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо наплакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось. Он поцеловал ее мокрую, соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ее голову к себе на плечо, правой рукой держа папиросу. Она лежала смирно, молча. Он, куря, ласково и рассеянно приглаживал левой рукой ее волосы, щекотавшие ему подбородок. Потом она сразу заснула. Он лежал, глядя в темноту, и самодовольно усмехался. А папаша в город уехали. Вот тебе и уехали. Скверно. Он все сразу поймет. Такой сухенький, быстрый старичок в серенькой поддевочке, борода белоснежная, а густые брови еще совсем черные. Взгляд необыкновенно живой. Говорит, когда пьян, без умолку, а все видит насквозь. Он без сна слежал до того часа, когда темнота избы стала светлеть посередине, между потолком и полом. Повернув голову, он видел зеленовато белеющий за окном восток и уже различал в сумраке угла над столом большой образ угодника в церковном облачении, его поднятую благословляющую руку и непреклонно грозный взгляд. Он посмотрел на нее. Лежит, все так же свернувшись, поджав ноги, все забыла во сне. Милая и жалкая девчонка. Когда в небе стало совсем светло, и петух на разные голоса стал орать за стеной, он сделал движение подняться. Она вскочила и, полусидя боком, с расстегнутой грудью, со спутанными волосами, уставилась на него ничего не понимающими глазами. «Степа», — сказал он осторожно, — «мне пора». «Уж едете?» — прошептала она бессмысленно. И вдруг пришла в себя и крест-накрест ударила себя в грудь руками. «Куда ж вы едете? Как же я теперь буду без вас? Что ж мне теперь делать?» «Степа, я опять скоро приеду». «Да ведь папаша будут дома, как же я вас увижу? Я бы в лес за шоссе пришла. Да как же мне отлучиться из дому?» Он, стиснув зубы, опрокинул ее навзничь. Она широко разбросила руки, воскликнула в сладком, как бы предсмертном отчаянии: «Ах!» Потом он стоял перед нарами, уже в поддевке, в картузе, с кнутом в руке, спиной к окнам, к густому блеску только что показавшегося солнца. А она стояла на нарах на коленях и, рыдая, по-детски и некрасиво раскрывая рот, отрывисто выговаривала: «Василий Алексеевич, заради Христа, заради самого Царя Небесного, возьмите меня замуж. Я вам самой последней рабой буду. У порога вашего буду спать, возьмите. Я бы и так к вам ушла, да кто ж меня так пустит? Василий Алексеевич!» «Замолчи», — строго сказал Красильщиков. «На днях приеду к твоему отцу и скажу, что женюсь на тебе. Слышала?» Она села на ноги, сразу оборвав рыдания, тупо раскрыла мокрые лучистые глаза. «Правда?» «Конечно, правда». «Мне на крещение уж 16-й пошел», — поспешно сказала она. «Ну вот, значит, через полгода венчаться можно». Воротясь домой, он тотчас стал собираться и к вечеру уехал на тройке на железную дорогу. Через 2 дня он был уже в Кисловодске. 5 октября 1938 год.